фараон приблизился, зная, что дьявол, он не будет где-то далеко бегать от тебя, он будет приближаться периодически. Ходит, как рыкающий лев, он ищет, кого поглотить. И сыны Израилева оглянулись. И вот египтяне идут за ними. И как только ты оглянулся, весьма устрашились. И возопили сыны Израилевы к Богу. Итак, что это был за вопль такой? Это был вопль неверия. Страх пришел в их жизнь. И страх, он следствие нашего неверия. И когда они вопили от страха, то такой вопль Господу не угоден. А? То же самое в нашей жизни. Есть такие вещи, как страх, он удерживает, он не дает нам продвигаться вперед. Я помню, как мне это очень помогло в моей жизни. В юные годы служитель Божий Александр Попов, он мне сказал: «Миша, не бойся, Иисус, он постоянно говорит, он знает, что страх, он блокирует в нашей жизни и не дает проявиться Богу и во всей его благости, во всей его щедрости и во всей его милости». Страх. И Иисус говорит очень часто: «Не бойся, только верь, не бойся, не бойся, не бойся». Вообще в Библии 360, сколько там в Высокосном году? 365 раз сказано «не бойся». На каждый день в году сказано «не бойся, не бойся». И Бог хочет донести до нас всегда одно слово «не бойся». Потому что страх, он нас отрезает от силы Божьей, от... Например, тебе пришли врачи и сказали: у тебя рак. И что сразу пришло в твою жизнь? Страх. Ой, я умру. Если пришли и сказали: у твоего сына там или дочери рак. Первое, что приходит? Страх, и ты парализован. Да? Потому что это все, и ты начинаешь вопить, начинаешь действовать. Но страх не поможет тебе. И этот вопль, который от страха, тоже не поможет нам. Он не удовлетворяет и не угождает Богу, а наоборот его раздражает. Ты скажешь: ну как же, это же вот симптомы, это рак. Да, рак. Да, фараон. Да, войско. Да, тупик. Но оглянулись и увидели фараона. Оглянулся и увидел рак в своей жизни. И стал смотреть на него. У меня рак, у меня рак, у меня рак, у меня рак. Ты начинаешь говорить человеку: Господь велик, у меня рак, я умру, я умру. Ты не умрешь, ты будешь жить. Нет, я умру, рак меня разрушает. Нет, он тебя не разрушит, рак уйдет из твоей жизни. Сила Божия внутри тебя, Господь внутри тебя. У меня рак, у меня рак. Понимаете? И он парализует тебя. И ты даже, ну, в своей жизни перестаешь все видеть, кроме этого рака. Кроме этого фараона. И действительно, фараон и рак – это такая машина смерти. Она разрушает. Так или нет? Но почему она должна тебя разрушить? Дьявол, он машина смерти, он пришел тебя разрушить. Ну, так сказать, мало ли что он хочет. Он много чего хочет, но мало получит. Да. Во всяком случае, в твоей и моей жизни. Когда он пытался Иисуса, Иисус его победил. И теперь мы рождены, чтобы также побеждать. Не быть побежденными дьяволом, а побеждать дьявола в своей жизни. Своей верой. Сия есть победа, победившая этот мир. Дух этого мира и фараона – это наша вера. Вера в Бога. Не надо оглядываться. Не надо смотреть вокруг. А куда же смотреть, пастор? На Бога. И слушать Его Слово, то, что Он сказал. Бог же сказал, что вы увидите, как я совершу суд над фараоном. А когда ты видишь фараона, ты, так сказать, забываешь про все слова Божьи. Когда видишь рак, ты забываешь про то, что Бог этот рак взял и возложил на Иисуса, и ранами Иисуса ты исцелен. Ты все забываешь, ты все теряешь, ты потрясен в своей жизни. И, так сказать, рассчитывать на то, что, так сказать, ты будешь здоров без веры, не приходится. Потому что Бог самим собой клялся и сказал, что я не введу израильский народ в землю обетованную без веры. Я его не введу. Только те, которые имеют веру, они войдут. Все остальные, кто оказал неверие, кости их умрут в пустыне. Я собой клянусь, без веры вы никуда не войдете. А мы рассчитываем, что он такой благой, он без веры нас возьмет и введет. Не ввел. Кости всех пали в пустыне. Только те, которые верили, вошли. Запомни, если ты рассчитываешь, что Бог без веры тебя благословит, такое не случится. Я помню, мы только что пригласили и освежили учение веры. Приехал доктор Дефрейн от Кент Хегена, от Лестера Самрова, его пастора Лестера Самрова, он возбуждал нас в учении веры, чтобы мы верили. Потом приехал другой пастор, который категорически против Кент Хегена и учения веры. И он начал проповедовать и говорит, неважно, есть у тебя вера или нет, Бог все равно тебя любит, и Он тебя исцелит. Так вот, вот такие заявления не соответствуют Слову Божьему. Очень важно, чтобы у тебя была вера. Потому что на определенном этапе жизни, в самом начале, Бог не обращается к твоей вере. Когда Он выводил израильский народ из Египта, они как младенцы. Но потом Он ожидает твою веру. И без веры ничего, ты должен быть зрелым, должен возрастать в меру полного возраста, ты должен питаться словом, с чистым словесным молоком, чтобы росла твоя вера, чтобы тебе стать зрелым и всем, в конечном счете, прийти в единство веры. А? Потому что, например, мы от детей, которые младенцы, не ожидаем, что они что-то такое нам окажут, потому что есть три уровня такого возрастания. Младенчество, потом есть юность, а потом уже есть что? Зрелость, отцовство. Три этапа. И на всех этих разных этапах Бог хочет тебя вырастить, чтобы ты не оставался младенцем. Если ты младенец, то ты ничего не увидишь. Бог будет любить тебя, но если ты останешься, Павел говорит, я хотел говорить с вами как со взрослыми, но не могу. Должен с вами говорить как с младенцами. Потому что вы не позволили Слову Божьему вас взрастить. А? И снова нужно вас учить Слову Божьему, началом, начатком учения, чтобы вас взрастить вашу веру опять, чтобы что-то вы могли как-то ситуацию эту оздоровить. А? И дьявол хочет разрушить учение веры и оставить нас младенцами всю жизнь. А Бог хочет, чтобы мы росли, развивались и были зрелыми мужами. И поэтому, если у тебя есть какие-то проблемы с этим, нужна вера для исцеления, нужна вера, чтобы тебе что-то получить или нет, ты будешь какое-то время, как младенец в барении, еще вот разбираться. Если люди разбираются, нужна вера или не нужна, они это показывают, что они еще младенцы. Ты уже давно должен этот вопрос решить, и уже давно должен совершать подвиги веры. И не один, не два, а множество. Подвязаться. А? Алло. А ты все еще думаешь, Бог и так благ, неважно, есть у тебя вера или нет, Он все равно тебя любит, что абсолютно правильно. У тебя вера есть, она у всех у нас есть, всегда есть. Но не всегда мы ее проявляем. У нас у каждого есть дух веры. И Бог любит нас, Он снабдил нас всем. Он дал нам всем дух, дух веры. И Он будет любить нас всегда. Но если ты не будешь жить верой, твоя жизнь будет жизнью младенца. И ты так будешь жить, как младенец, и так умрешь, как младенец, и ты не разовьешься, ты не вырастешь мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Придешь на небо и скажешь, зачем же я вот так вот позволил себя обмануть? Мог бы на земле вырасти и быть зрелым. А? Оставить все это младенческое, перестать рассуждать по-младенчески и становиться уже совершеннолетним умом своим. Я, в принципе, уважаю тебя, если ты имеешь такую точку зрения. Это твое право. И Бог тебя любит, и Он также пошел с ними в пустыню и кормил их, но Он не был доволен им. И они все с любовью Божьей, с поддержкой Божьей, с помощью Божьей, у них так и не было, так сказать, болящего в коленах, у них одежда не была изношена вся, заботы они никак не могли. Видите, вы не сможете лишить себя заботы Божьей, Он будет заботиться о вас всегда, но успехов, достижений и более другого уровня жизни вы не достигнете без веры в Бога, возрастания. Вы можете умереть, родиться, быть младенцами, жить как младенец и умереть как младенец. В принципе, так и происходит. Дюфрейну, доктору. Это доктор. Это такое чисто в Америке. Им большое это как бы значение. Там всем служителям Божьим присваивают какие-то титулы. Они называются докторами, но и там имеют значение. А тут у нас не все они прям уж. Вот пастор Билл доктор. Он получил эту докторскую степень, он выучился. Надо было для статуса в Америке как служитель. Но он не очень-то рад и не очень-то ожидает, чтобы его называли доктором. И доктором был Лестер Самрон. Говорит, вы как хотите меня назовите, но когда я умру, напишите, что тут лежит муж веры, а не доктор. Который проявлял веру в своей жизни и достигал в Боге разные вещи. То есть Бог тебя любит, да, можно так жить. И можно так согласиться. И можно так потихонечку, как-то вот тихой сапой так дожить до конца своей жизни. Но твоя жизнь не будет яркой в Боге. А Бог хочет, чтобы твоя жизнь была яркой в Нем. Чтобы ты здесь не только едва себя спас, а чтобы жил в спасении, еще принес спасение другим людям. Чтобы ты побеждал и не просто еле-еле дошел до слава Богу, а чтобы ты, ну, жил победоносную жизнь. Поэтому дьявол против этого. И поэтому многие живут в страхе и боятся проявить дерзновение. Вера есть у них, но они так и не решаются ей жить. Мне сказал Александр Попов, запомни раз и навсегда, будь смел, будь мужественным, иди и всегда, так сказать, простирайся и действуй. И запомни, за все удачи воздай славу Господу, а за все поражения возьми позор себе. О, знаете, почему многие люди не растут в Боге и не проявляют веру? Потому что они боятся быть осмеянными. Боятся, что над ними будут смеяться. О, я вот так вот просижу и ничего не сделаю, зато надо мной никто не посмеется. Так ты ничего и не достигнешь тоже. Да, ты проживешь, над тобой никто смеяться не будет, потому что ты в лодке сидел всю жизнь. А Петр вышел из лодки. И чем старше ты становишься, тем оседлее твоя жизнь становится такой. Оседлый образ жизни. В свою лодочку засел. Поэтому Бог найдет молодых, которые взорвут твою. Ты катайся в своей лодочке, а они пойдут и будут выходить из лодки. А вообще в любые времена и в любые годы ты можешь проявлять дерзновение. Они все сидели, потому что Я думаю, что некоторые, кто сидел там в лодке, смотрели на Петра и говорят: ну, Петр, получил ты свое. Ах ты, выскочка, получил. Вот так и надо. А Иисус, он в принципе ничего против не имеет, если ты сидишь в своей лодке. Ну и сиди, качайся. Но никто из них не был назван Кифой, и никто не получил ключей, чтобы открыть дверь благовестия из них. А Петр получил. Но они как бы были для другого призваны. Но, конечно, были для другого призваны, но Иисус всегда поощряет дерзновение. А люди осуждают. И когда мы проявляем дерзновение, мы не сразу все вот такие опытные, и не сразу у нас у всех все получится. Потому что вот когда мы начинаем действовать верой, то ты никогда не знаешь. В процессе роста ты познаешь разницу между духом и душой. И очень часто душевные такие порывы. Ты не знаешь сам, только Иисус своим словом, как первосвященник, может научить тебя и проникнуть, и разделить дух от души. Но некоторые ждут, что вот когда я научусь четко разделять дух и душу, тогда я начну действовать. А ты никогда не научишься разделять, если ты не будешь действовать. Следовательно, ты всегда будешь сидеть в своей лодке и никогда ничего не приобретешь. Сидишь и ждешь. Когда-то Бог меня научит. А как Он тебя научит? Ходить, если ты даже не встал и не пошел. Когда дети учатся ходить, они больше падают, чем ходят. Они сначала ползают. Они что-то на полу подбирают. Они что-то там пробуют на вкус. Потом мы их лечим от диареи. Но они учатся жить. Если бы мы сказали: нет, давай я помещу своего ребенка в такие условия, никуда не выходи. Он вырастет у тебя, и он не научится ходить. Он будет, у него все атрофировано будет. И он у тебя умрет от того, что он не развит. А? Его легко, но он не умрет. Но его легко будет, он отсталый. Он так может всю жизнь в кроватке и прожить, и умереть. Но он не исполнит свое предназначение. Потому что ему нужно вырасти, ему нужно научиться ходить, жить и что-то делать в этой жизни. Какую-то пользу принести. Сидя в кроватке, он будет любим своими родителями. Он будет обожаем. Они будут с ним возиться, они будут кормить его. А он будет все расти, расти, расти. Но ничего не сможет произвести, не правда ли? 90% верующие такие. И мы решаем, какими мы будем. Апостол Павел призывает своего ученика Тимофея таким не быть. Он призывает его действовать, 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 действовать и еще раз действовать, чтобы научиться. Алло. Потому что апостол Павел говорит: я не сидел, я действовал. В самом начале я ничего не понимал, ничего не умел, ничего не знал, но я побежал. Я много чего где бегал. Иисус меня остановил и сказал: зря ты тут бегаешь, но я бегал. Говорит: вообще сюда не бегай, а вон туда бегай. А я и туда бегал, и сюда бегал, и то хотел, и это хотел. Да? Иисус явился, говорит: Павел, это не годится никуда. Твоего тут не примут свидетельство, ты не призван к этому народу. А я сорвался, не хотел до них донести до конца жизни, а? Ревновал, пытался как-то все. Но он никогда не был призван. Но чтобы оказаться в призвании, надо хоть как-то двигаться. Двигаться надо, аллилуйя. В Дамаске, в Израиле, в Иерусалиме. Иисусу пришлось его останавливать. Он его встретил и сказал: Петр, Павел, тут не примут твоего свидетельства. Уходи отсюда, это не твое место. А он там: нет-нет, я хочу тут. Но он рос. Павел не лежал на кроватке и ждал откровения, куда идти. Он двигался. Алло. То есть это так. И страх быть опозоренным остановит тебя достигать. Аллилуйя. Например, я говорю вам, что лучше ошибиться, чем чем ничего не сделать. Лучше быть опозоренным из-за того, что ты имеешь дерзновение, и ты сделал, так сказать, не специально, а по незрелости. А Бог это, Бог уважает, Он, я смотрю, дети растут, они хотят помочь тебе, но они не умеют. Девчонки хотят помыть посуду, мальчишки хотят тебе забить гвозди. Да. И возьмут молоток и посмотрят, как делает дедушка, как делает папа, и начнут колотить тебе гвозди. Ты придешь, у тебя волосы дыбом встанутся. Но они работали. И ты их позовешь потом, начнешь им объяснять, что они испортили весь твой труд. И вбили гвозди там, где их не надо вбивать. Но они, слава Богу, что они всю твою мебель поколотили. Да. Но на самом деле первое, что приходит, это расстройство. Но наш Бог не такой нищий, как мы. Он богатый. Он не переживает. Скажи аминь на это. Он говорит, я рад, что ты взял молоток, и я рад, что ты начал колотить. Значит, будем учиться. Аминь. А другим сказать, что вот он взял... Вот он тут все папе испортил, все дедушке испортил. Он учится. Да, он, но он-то не имел такого чувства, что он портит. Он же строил. Он работал. И он приложил все свое сердце к тому, чтобы тебе помочь. И вот это надо увидеть и сказать, молодец, сынок, молодец, внук, что ты хотел мне помочь. А другой, ой, я сейчас начну, меня накажут. Но буду сидеть, чтобы меня не наказали, ничего не буду делать. И все будет хорошо у меня. Но сиди. Итак, иметь веру, иметь власть, это не значит, что этого достаточно. Все так вот. Мы имеем дух веры внутри, у нас есть власть имени Иисуса, но этого недостаточно. Как многие из вас, когда дьявол придет, каждый из нас имеет, так сказать, дух веры, и каждый из нас имеет власть имени Иисуса. Но дьявол от этого не убежит от нас, потому пока мы не начнем использовать свою веру и использовать имя Иисуса. Он придет и будет ходить и мучить нас, благополучно издевается над нами, над теми, кто имеет веру, и имеет власть. И имеет. Она нам дана, мы ее имеем. Вера внутри нас, власть в нашей руке. И это не значит, что дьявол остановится. Он придет и просто тебя всего... А? Иметь веру и иметь власть, этого недостаточно, чтобы жить в победе. Надо действовать этой верой и использовать эту власть. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот устрашились, и взопили сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умереть в пустыне? Что это ты сделал с нами? Выведши нас из Египта. Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Классический ропот, не правда ли? Но Моисей сказал народу, не бойтесь! Стойте! И увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Сейчас увидите руку Божью. Видите, Моисей проявлял что? Веру он проявил. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Вот исповедание веры. Получается, что только один Моисей слышал то, что Бог ему говорил. А вера откуда? От слышания. И вот теперь он начал это исповедовать, то, что он услышал. Видите? Это все правильно. Он не просто держал это внутри себя, он это провозгласил. Прямо вот посреди всего этого ужаса тебе нужно будет исповедовать то, во что ты веруешь. Должен быть кто-то один, кто встанет и скажет: «Не бойтесь! Господь с нами! Не бойся, ты не умрешь от рака! Ты будешь жить!» Потому что Господь сказал, что ты исцелен ранами Иисуса. И ты увидишь сейчас руку Божью. Ныне ты увидишь силу Божью проявленную, и будешь здоров. Вот такие слова нужно говорить. Нужно исповедовать эти вещи прямо посреди всего этого ужаса. Это, извини меня, не в таких комфортных обстоятельствах, а это прямо посреди вот всей вот этой вот ситуации. Она не была простая, не правда ли? И в нашей жизни тоже ситуации непростые бывают. А какая наша реакция? Что, мало гробов там? Что ты нас сюда вывел? Что нам тут умирать? Лучше было бы там? Лучше, а? Это вот как раз то, что у тебя в сердце, то будет у тебя на устах. Если ты услышал Слово Божье, то ты будешь тогда и говорить это Слово, если ты им живешь. А? Вот, мало услышать и принять, надо это проявить. Итак, вера Моисея проявилась в том, что он исповедовал то, что он слышал. Исповедуй то, что ты слышал, прямо посреди всех вот этих нападок, когда уже нет никакой надежды. Никакой. Не за что ухватиться. Ты, вера она, не опирается на плоть. Она опирается на Слово Божье. А Моисей, откуда ты знаешь? А может быть, Бог и не совершит свой суд над фараоном? Нет, он сказал, это да и аминь, и вы ныне увидите. А может быть, это не для нас? Нет, это для нас. Может быть, в другой раз? Нет, не в другой раз. Никаких гробов в Египте и никакой смерти в пустыне. Аминь? А может быть, как-то по-другому? Нет. Так, как сказал, так и будет. Итак, сначала он проявил веру в том, что он исповедует. В нем вера была. Она пришла от слышания. Мы слышали, что Бог говорил ему в самом начале. Но ему нужно было эту веру. Что проявить? Это слово, которое он жил, нужно было что его сказать? Алло! Кому? Народу? Какому? Который полон неверия, страхов и отчаяния. А ты себе, своей плоти, часто говоришь? А? В определенных обстоятельствах. У тебя есть свои маленькие такие, как их, фараоны, которых нужно... Не всегда же глобально. Иногда понемножку надо учиться. На медведе, на льве, потом уже будет Голиаф, а потом будет уже целое войско филистимское. Да? То есть Бог тебя сразу в бой не кинет и не скажет, иди против. Он тебя сначала воспитает, научит. Поэтому есть эти все львы, медведи. Зачем он пришел? Господи, ты ж мог меня сохранить от медведя. Нет, иди убей его. Зачем этот лев пришел? И как страшно, иди убей его. Этот Голиаф, зачем ты допустил, что он тут? Иди убей его. Эти филистимляне, идите и совершите суд мой над ними. И ты не способен, если ты не воспитан и не тренирован. А? Чувствуете, как это все? То есть, если ты будешь сидеть и ждать, что когда-то ты выйдешь и целые будешь полки прогонять, начни сначала со льва и с медведя, потом уже Голиаф, а потом уже целые полки. А? Вы чувствуете меня? Да? Аллилуйя. Дорогу осилит кто? Идущий. И вот прямо там, где все полно неверия, иногда ты находишься в среде, которая полна неверия, она тебя не благословляет, она тебя раздражает. Но вместо того, чтобы раздражаться, ты должен провозглашать слова веры. Должен быть кто-то, кто говорит то, что надо, среди всех тех, которые говорят абсолютно не то, что нужно. Кто-то один. Достаточно, чтобы кто-то один, чтобы Бог проявил себя для благословения всех окружающих. Итак, вера одного благословит всех. Защитит всех. И вера Авраама в благость Божию, в его человеколюбие. Он сказал, покажи свою силу в любви. Не погуби этот народ. Покажи, что ты сильный Бог в любви. Его вера, он говорит, да будет по слову твоему. То есть, я тебе сказал, кто я. Ты в это уверовал. Теперь ты мне говоришь, кто я. И я исполню то, что я сказал в твоей жизни. Я открыл тебе свое имя. И ты возвал ко мне и сделал упор не на каких-то там, извини меня, не на себе самом великом, а тебя произведу народ. Нет, нет, Господь, да не будет так. А на откровении моем ты познал мое имя, я сохраню тебя и защищу, и благословлю всех, кто с тобой.
Аминь.
Моисей, человек веры. А? И вот здесь Моисей проявляет веру. Он начинает исповедовать веру. А вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Он говорит, Господь будет поборать за вас, а вы все успокойтесь. И сказал Господь Моисею, хорошо, ты проявил веру, попьешь ко мне. Теперь скажи народу израильскому, пусть они идут. Что? Куда? Вперед. Куда? В море. Я вот рассуждал над этим. Вот. Интересно, когда вода разошлась? Когда они в море вошли или когда они еще до него не дошли? Но они вошли в воду, и море разошлось. Тебе нужно войти в эту воду. А? Вошли сначала в Иордане. Тут, я не знаю, там сказано. Но я думаю, что в Иордане было примерно так же, как было и в Красном море. А войти? Я думаю, Моисей первый пошел. Но там была другая история. Смотрите, он исповедовал слово, которое он услышал от Господа. И слава Богу, что Моисей не пошел на поводу у народа, который другой исповедовал. Свое неверие, свои страхи. Всегда будут люди, которые будут исповедовать страхи и неверие. Но наша задача – держаться Слова Божьего. Аминь. И смотрите, что Бог сказал. «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдутся на Израилево среди моря по суше». Вот тут такая история. Вот в руке, в устах, в сердце вера. Потом в устах, что? Меч, слово. А в руке жезл. Жезл всегда нам что символизирует? Это символ чего? Это символ власти. И он был у Моисея в руке всегда. Но то, что он у тебя в руке, это не разделяет море. Эту власть нужно использовать. Этот жезл нужно использовать. Он не то, что взял жезл, говорит, смотри, что у тебя в руке. Итак, у нас есть дух веры внутри, и у нас есть жезл власти в руке. Но это не работает просто так, само собой. Дух веры должен быть исповедан. Я веровал, потому и говорил. И жезл должен быть что? Простер. Он не работает, пока ты его не простер. Дьявол, я имею власть над тобой. Ну, а имеешь. А ты должен противостать ему твердой веры, использовать эту власть. И тогда он убежит. Чувствуете? Вера должна быть проявленной. Власть должна быть проявленной. Должно быть действие. Пока сидишь и смотришь на море, оно не разойдется. Господи, Ты обещал море это разделить. Сел на стул и сидишь, ждешь. И пока ты будешь сидеть, ждать, пока море разойдется, оно не разойдется. Тебя придет, да? Этого стоя похватит. Аллилуйя! Вы понимаете, о чем речь? Иногда мы говорим: Господи, благодарю Тебя, что я имею власть в Твоем имени. В Твоем имени такая власть. Больше власти, чем в Твоем имени, больше нет. Твое имя выше всех имен. Ты дьявол победил. Ты воскрес. Ты все приобрел. Ты власть над всеми людьми взял. Ты на небо сел. Тебе дана власть на небе и на земле. Аминь. Аминь. Ты мне дал власть в Твоем имени. Аминь. И сидишь, ждешь, когда все разрешится, когда твое море разойдется. А оно как стояло, так и стоит. Говорит: ну-ка, что у тебя там в руке? Жезл, простри его. Выступи против дьявола. Твердой верой. Возьми имя Иисуса и изгоняй его из своей жизни. Библия говорит: именем моим будут изгонять бесов. То есть вы понимаете, что мы иногда не дорабатываем. Очень важно узнать, что в имени Иисуса есть власть. Очень важно знать, что эта власть дана нам. Но также надо и действовать со властью имени Иисуса. Против всех вот этих вот. А что, если море не разойдется? Ну, ничего страшного. Ну, посмеются над тобой, все. Я уважаю, вот у нас Анатолий наш, вот этот ашер. Я рассказывал вам или нет? Он... пришел ко мне, у него сестра умерла, она еще молодая была, она умерла в Москве. Он говорит: ее отравили. Говорит: я верю, что она заснула, и я верю, что я смогу, ну, как бы разбудить ее, если хочет разбудить. Он пришел ко мне и говорит: пастор, хочешь вместе со мной подвязаться в вере? Я говорю: да, я подвязаюсь с тобой в твоей вере. У меня нет откровения, что она воскреснет, но ты так уверен, я уважаю твою веру. И я пойду с тобой до конца. Потому что если тебя просят идти одно поприще, иди два. Я говорю: ну хорошо, вот ее привезут, и мы пойдем помолимся. Я говорю: да, я приеду, мы пойдем с тобой, будем молиться. Мы пошли. И у него старший брат полон религии, он православный, Анатолия нашего. А отец тоже такой полуверующий. И они хотели похоронить ее и предать земле по православной традиции, по православному обычаю. И поэтому старший брат всегда разные там делал. Они с Москвы ехали на автобусе вместе с отцом и шофером. Везли, значит, гроб и вещи. И вот Анатолий, он все хотел их как-то куда-то завести, чтобы пока там вещи выгружают из машины, в тайце сначала. Мы могли бы там уединиться 15-20 минут в автобусе и помолиться. Но брат специально все делал, чтобы это не случилось, потому что он считает, что это ненормальный был поступок. Вот этот протестант, не весь что надумал. У них такая вражда между собой все. Но в тайце не... Потом он позвонил, говорит: ну вот сейчас вот к Ленте подъедем. Мы поехали к Ленте туда. Но тоже, говорит, все, нету никакого времени, брат звонит. Едем прямо на кладбище. А на кладбище уже заказали панихиду в местной такой церквушке, часовне на кладбище. Ну, она такая неплохая церковь в Петергофе. Говорю: ну хорошо, поедем туда. Поедем туда. Мы приехали, родственники уже все приехали, собрались. Батюшка уже готов, чтобы отпевать. Все по времени назначено. И вот автобус подъехал. И там все вокруг окружили. Смотрю, это старший брат что-то там вокруг суетится. Папа там бегает весь. Мама в расстройстве и все. Ну, сами знаете. Но стали выгружать вещи. Анатолий выгрузил. Там приехали братья помочь эти вещи все. Другие машины загрузить. Я смотрю, ситуация что-то жареным запахло тут. И я смотрю, что Анатолий настроен на то, чтобы молиться. Я тоже настроен. Но вижу, что это никуда не годится так. Взять, оставить всю эту панихиду и пойти. Он говорит, вот сейчас мы все выгрузили. Я договорился, Миша, пойдем молиться 15 минут, гроб откроем, будем молиться. Я говорю, нет, так не пойдет. Если опозоримся, так на всю Ивановскую. Брат подошел и говорит, ну давай, говорит, я хочу по православной традиции ее предать. Я говорю, пожалуйста. А он знал, что я пастор. И он удивился, что я согласился. Думал, что я буду настаивать, там бороться. Мы ни с кем не воюем, ничего не настаиваем. Ее взяли, принесли в часовню, в этот храм. Народ туда пришел. Все стали. И там отпевание у них специально проходит по определенным обычаям. Я смотрю, Толя стоит весь такой напряженный. Говорю, Толя, будем молиться здесь. При всех будем молиться. Ну, я думаю, нам дадут помолиться. Встанет так аллилуйя, не встанет так тоже аллилуйя. Какая разница, а? Главное, чтобы ты проявил свою веру и сделал то, что у тебя в сердце. Но и старший брат говорит, пойдем, я тебя познакомлю с этим священником. А тот священник хороший, молодой такой, православный, богобоязненный. Среди православных много богобоязненных, нормальных. И Господь их коснется и затронет, и они будут спасены. Вот, говорит, пастор церкви протестантской, здравствуйте, здравствуйте. Потом, когда началась вот эта вся панихида, он говорит, старший брат священнику, можно я вам скажу кое-что? Говорит, ну, говорит, вот, говорит, мой младший брат, он, вот эта вот сестра, она крещенная, она воцеркленная, она крест на ней, она все. А наш младший брат, он, говорит, вот предал нашу отечественную веру, нашу традицию русскую, ушел туда, в протестанты. Могут ли они, вот тут пастор его стоит, я говорю, о, аллилуйя, вот мы тут уже в интересной ситуации находимся. Но Библия говорит, надо идти до конца, не правда ли? Ну, хорошо, я знаю. Говорит, можно ли им присутствовать на панихиде? Слава Богу за православного священника. Он говорит, да, могут. Я говорю, аллилуйя, слава Богу. Толя весь напрягся, он весь был сосредоточен, он был полон слова. И когда тот панихиду это устраивал, Толя закрыл глаза, ничего не хотел видеть. Но я его понимаю. Стояли также два брата наших, и они стали свечки раздавать. Ну и Толя категорически так вот пренебрег. Братья тоже не взяли, а я взял свечку. Какая разница? Ну горит свечка, и пусть себе горит на здоровье. Я взял свечку, держу ее, они поют. Зато, когда я взял свечку, старший брат ко мне подбежал, стал рядом. Хоть как-то снялось это напряжение. Он думает, смотри-ка, он оказывается не такой радикал и фанат. Он вроде как, Иисус говорит, идите со всеми. Но и для всех я сделал совсем. Я не православным не сделался, но свечку взял. Чтобы все поняли, что я не против Бога. Мне не нравится все их отпевание, оно было не по Слову Божьему, там что-то они мудрили. Потом закончили все. За то, что я взял свечку, никто нас не выгнал вон, никто не воспротивился. Я подхожу к этому священнику, говорю, вот младший брат хочет помолиться. Может он помолиться? Говорит, ну да. Все разбежались по этой часовне, там человек 20, 25, 30 всех родственников. Толя взял Библию и громко стал молиться. И при всех исповедовал свою веру, провозгласил и повелел ей встать во имя Иисуса прямо сейчас и здесь. Вставай во имя Иисуса. Священник на это смотрит, все родственники на это смотрят. Я рядом стою тоже. смотрю на это, на все. Я повелеваю тебе во имя Иисуса Христа встать сейчас! То ли он полон веры, полон сострадания, полон энергии. Иисус любит это. Он уважает наше дерзновение. Ну, конечно, предали ее земле. Но ничего страшного. Я потом ехал домой и говорю, я уважаю веру. Хоть и мы выглядели с позором, все посмотрели, говорят, вот вы протестанты, фанаты, вот вы ерундой занимаетесь. Но для вас ерундой, а Иисусу нравится. Хотя бы мы попробовали. Прямо в православной церкви, посреди вот честного народа, православного русского. Наверное, до сих пор нас помнят и за едой, наверное, и каются им, когда нас вспоминают. Но ничего. Все нормально. А чем ты бустахали? Я, что, какая разница? Зато Толя, он спокоен, что он сделал все, что он мог сделать. Господь разберется, что это было. Но я вижу, что это была вера. Может быть, неудачная, но хотя бы попытка была вера. Аминь. А вы когда-нибудь ходили? Нет? Я вас не побуждаю, но всегда вера, она всегда приветствуется. Сидишь и ждешь. Господи, мертвые будут. А ты хоть за одного молился, чтобы он воскрес? Мертвые будут. Да, кто-то молился. Продолжай еще. Но если они не воскреснут, меня же осмеют. Да. Это ж позор какой? Да. Позор христианству? Нет. Позор церкви? Нет, не позор. Это слава. Это очень прекрасно, что люди верят. Я помню, как мы молились за больных, с Николаевичем были молодыми. В Гатчине мы всех больных на ноги подняли. Один пришел с костылями, мои костыли отняли от него. Ходи во имя Иисуса! Ходи здесь и сейчас! Сначала мы его ввели, потом беги во имя Иисуса. Что-то похромал и вроде как сел, бедный старичок, сел, все. Потом ему дали костыли, он на костылях домой пошел. Потом приходим вечером домой, и мой тесть говорит, я вам костылем по спине как дам сейчас. Вы на бедного старика мучили, чуть не умер. Мы не мучили, мы пытались ему помочь. Аллилуйя. Я помню, с Элли, с моей сестрой, мы целую ночь у гроба провозглашали, встань во имя Иисуса. Там вообще ничего не было, только одни куски тела. Но мы, во всяком случае, пытались. А? Ладно. То есть, если ты в своей жизни не будешь пытаться, ну, над тобой посмеются. Глупые посмеются, а Бог уважает. Если ты не будешь молиться за больных, откуда они исцелятся? Если ты не будешь молиться за мертвых, откуда они воскреснут? Ну, никто же не воскрес. Ну, хотя бы попытаться, уже хорошо. А? Один не воскреснет, другой, смотришь, воскреснет. Надо как-то учиться делать все. Не с того, что сидеть и говорить, ой, ты больной, больной. Лучше молиться за него. Говорю, вставай, ходи, шевели рукой во имя Иисуса. Но если даже не зашевелится, все равно это уже достойно уважения, что ты пытался. Ага-га. Сидеть и наблюдать, и говорить, а я вот сохранился, никакого позора, да и дела никакого. Ни рыба ты, ни мясо. И курица, ни птица. Ладно, все, Господь да благословит тебя. Горячая, да. Отец Небесный, во имя Иисуса, молимся за Наташу Локтеву. Благослови ее, Господь. Этот...